Доброго и во всех смыслах солнечного начала дня желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и по привычному расписанию в этот утренний час вторника мы открываем для себя все новые и новые секреты здоровья. Секреты здоровья и гармоничной жизни, которыми с нами щедро делится Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита. Последние несколько эфиров мы совершаем виртуальные прогулки по нашим привычным супермаркетам в поисках полезных продуктов, и мы продолжим это делать и сегодня. И, конечно же, мы ждем ваши вопросы и пожелания, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Именно исходя из ваших вопросов, мы строим наши последующие прямые эфиры. И сейчас я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень интересные эфиры у нас были, в принципе, и особенно в последнее время. О чем сегодня мы поговорим?
Мы тоже поговорим о магазинах, о качестве продуктов, ну и вообще в целом про жизнь, про правильное отношение к некоторым вещам, которые, ну, в принципе, они известны, но часто они ускользают из сознания. И как бы мы как-то не придаем им значимости в нашей жизни практической. Вот об этих вещах.
Что ж, тогда стремимся к тому, чтобы расставить все по полочкам в нашей жизни. Это очень необходимо.
Хорошо, приступим тогда. То есть мы говорили раньше, да, что, к сожалению, ну, магазины у нас часто вызывают какие-то очень слишком положительные эмоции, при этом, ну, мы не фиксируем у себя какую-то отрицательную сторону всех этих моментов. Ну, то есть мы фиксируем уже там на кассе, когда идем к, ну, там, допустим, когда нас там какие-то, то есть когда мы смотрим на ценник на кассе, когда мы приходим домой, смотрим на качество продуктов, когда мы ходим по врачам, когда мы получаем какое-то не очень хорошее самочувствие. Вот. И физический аспект вот этих продуктов, да, допустим, не самого лучшего качества, он еще не такой, как бы, не самый страшный. То есть хуже всего влияет именно это все на нашу нервную систему, на наш мозг, на сознание. Потому что некачественная еда, она, ну, делает человека таким не особо думающим, так скажем, да, то есть, и, поэтому, помимо даже качества продуктов, ну, куча вещей влияет на, особенно на готовые продукты, то есть, в частности, это сознание, то есть, сознание людей, вот даже на таком физическом примере мы смотрим, как сознание разных людей с нечистым сознанием, оно отражается на качестве продуктов, которые в конечном итоге поступают к нам там, в магазин, в нашу корзину, в наши пакеты, с которыми мы идем из магазинов, да, то есть как вот нечистое сознание, как оно отражается на качестве продуктов и в итоге, как оно на нас влияет. То же самое, есть тонкий мир, есть там тонкие законы, там все, это все известно, всякие эзотерики, там гадалки, там маги, кто-то в это верит, кто-то не верит. Вот, но в Индии, например, там много таких людей, которые это практикуют, и в Индии там введен закон там на эту всякую черную магию и так далее. Потому что, ну, действительно, какие-то там вещи, они работают. То, что это там никто как-то особо, в кавычках, экспериментально не проверяет, научные там, научные эксперименты не проводятся, исследования. Ну, все это просто манипуляции, отговорки, потому что на то, чтобы проводить научные исследования, опять же, человек, у которого много денег, он либо дает на эту санкцию, либо не дает. То есть и независимые ученые, они как бы в основном, они мало кто независим, потому что эту сферу тоже контролируют люди, у которых есть деньги, там какая-то власть и так далее. Потому что кто-то что-то может изобрести такое, что не будет невыгодно кому-то, что кому-то поставят поперек какие-то вещи там. И это довольно известные факты, и поэтому, ну, полностью, так скажем, доверять в кавычках науке мы не можем. Например, вот мы знаем, что есть производители сотовых телефонов, да, к примеру, вот про такой псевдонаучный мир. Есть производители сотовых телефонов. Возможно, многие видели, стоят эти вышки там всевозможные, да, которые излучают различные электромагнитные волны, микроволновые волны, которые у нас в микроволновке. Вот, и никто особо не проводит эти эксперименты, так же, как, например, эксперименты с ГМО, да, особо никто не проводит, потому что у кого-то какие-то цели, это может кому-то, ну, встать в какую-то в какие-то деньги ставить поперек каких-то целей и так далее. И то же самое, там, например, сейчас собираются вводить эти вышки 5G, там уже где-то они введены в Китае, в США. То есть 5G – это новый вид технологии передачи сигнала, чтобы интернет был суперскоростной, не было никаких подтормаживаний и так далее. Вот. Но от этого излучение тоже сильнее становится, и, как бы, естественно, это будет не очень хорошо влиять. То есть это как бы микроволновка, да, которая там излучает свои вот эти волны, они подогревают воду в микроволновке. То микроволновка, она действует только на молекулы воды, там специально так частота подобрана. Вот. Но, естественно, от этих вышек как бы там не подобрана частота, чтобы от них ну, закипала вода, да, но тем не менее экспериментов никто не проводил, то есть никто не говорил, что это безопасно, так же, как излучение телефонов и так далее, потому что это невыгодно. Иначе это может затормозить сильно индустрию производства техники и так далее. Вот простой пример, так сказать, науки. И если вы скажете, знаете, я вот чувствую, что там мне плохо там, от телефона, от этого излучения, вам скажут, а это экспериментально не доказано. Вот, и все, и вы как бы ничего не можете. А почему? А чтобы доказать экспериментально, нужно потратить кучу денег, кучу времени, там, средств, привлечь ученых. И то есть получается, наука – это определенная монополия людей с таким же сознанием, как вот в магазине, допустим. Вот, поэтому сейчас у людей тоже не сильно большое доверие к науке, и это не очень хорошо. Вот. Ну, с другой стороны, не очень плохо, потому что люди, они все-таки, у них есть разум, и они сами начинают понимать, разбираться в чем-то, включать голову, а не просто верить какому-то дяденьке с, там, с какими-то степенями, которому тоже просто кто-то платит деньги, чтобы он говорил удобные слова для кого-то. Вот, к сожалению, поскольку вот эта наука, она, так скажем, уходит из области вот этих ученых, браманов, да, которые должны быть правдивы, у которых должны быть определенные качества, и переходят в руки, ну, таких людей с не очень хорошими качествами, так скажем, да. Поэтому и какое-то большое количество ведического знания, оно тоже скрывается, потому что если там какое-то мощное, сильное ведическое знание попадает вот в руки такого человека, который, ну, движим каким-то, так скажем, эгоистичными, разрушительными целями, то он может создать серьезные проблемы для всех. И тогда веды станут источником каких-то проблем больше, да, чем источником какой-то пользы. Поэтому остаются такие якобы не сильно практичные знания в области духовности, в области нравственности, да, там, там Махабхарата, произведения Рамаяна и так далее, которые тоже являются очень мощным знанием, оружием, и которые на самом деле вот они корень этой проблемы, они ее вытачивают и помогают человеку подняться в гуну благости, так скажем. А поэтому сейчас, вот пока там карантин продлевается, то есть я рекомендую не сильно не вдаваться в эти какие-то странные новости. То есть меня в этом плане больше Белоруссия нравится, там как-то больше успокаивают людей. В России же почему-то больше как-то какой-то экшен создают, такой блокбастер по новостям, там какой-то все блокбастернее хотят что-то там сделать выпуск, там, чтобы людей прям взорвать, там, я не знаю, или что они хотят, там, эмоционально как-то их там потревожить, вот, то есть, и проще, лучше погружаться в эти ведические писания, поскольку Вот ученые-демографы, они заметили, что когда вот у людей, допустим, когда была перестройка в Советском Союзе, да, то есть там, ну, какие-то старые идеи рушились, люди там в чем-то разочаровывались, и, там, они всю жизнь там на что-то трудились, а им сказали, что это все ерунда, вот, это все, ничего хорошего там нету, и у людей вот отмечают демографы, то есть это люди, которые занимаются демографией, населением, то есть изучением вот в массовом, да, в таком масштабе, процессами, которые происходят в обществе в плане здоровья, других каких-то параметров. Они заметили, что вот когда у людей вот эта их вера рушится, когда у них там подкашиваются какие-то их идеалы, разочарования, то есть когда они падают духом, у них ну, больше там смертность, больше, то есть сильнее падает иммунитет, и так далее. То есть, и это подтверждает, что вот именно тонкая составляющая, о которой мы про пищу говорили, да, что тонкая составляющая в еде, она даже порой имеет более значимую, как бы, более значимый порядок, чем, допустим, просто там физическая какая-то составляющая. Там даже я слышал, что были такие эксперименты, когда там, ну, какой-нибудь, там, я не помню, кому-то, какому-то человеку такому развитому духовно, ему давали вот эту пшеницу, облученную радиацией, он на ней молился, то есть читал какие-то молитвы, там, православной бабушке какой-то давали, а потом замеряли просто те же ученые, вот уровень радиации после молитвы, и они видели, что там какие-то изменения серьезные происходили. Вот, и я клоню к этому, то, что тонкая составляющая, она очень важна, и Олег Геннадьевич, он говорит, как нам воздействует на тонкую составляющую пищу, то есть мы должны ее там, так скажем, в чистом месте готовить. Пища должна быть благостная, да, там лук, чеснок, там продукты насилия, они по природе обладают, ну, вот этой деструктивной составляющей. А лучше всего самые благостные продукты мы знаем, там это натуральные молочные продукты, да, там фрукты, овощи, которые в большей степени над землей растут, там какие-то орехи и так далее. То есть это отдельная тема, то есть благостные продукты, мы их знаем. И они благоприятно влияют, ну, вот, на вот это душевное, эмоциональное состояние, на вот этот вот подъем какой-то сил внутренних, да, который на самом деле и больше всего влияет в нашей жизни, даже на здоровье. Потому что если внутри у нас страх, какая-то вот обескураженность, боязнь будущего, вот, а вдруг там что-то с экономикой будет, а что там будет потом, а что там с правительством, а что там с законами, там еще что-то. Вот, я не могу никуда выходить, что же будет дальше. Вот когда человек внутри, вот он в эту воронку попадает, то есть вот этот страх какой-то, еще что-то, это не очень хорошо, и эту вот эту энергию, которая, ну, неминуемо возникает внутри, да, потому что мы всегда чего-то боимся, вот, и эту воронку нужно использовать для того, чтобы как-то духовно развиваться. То есть можно сесть и погрузиться в Писание, и как бы вот это Писание, оно перестроит вашу нервную систему таким образом. Даже если там действительно все как-то сложно будет, то в таком состоянии вы сделаете наиболее оптимальное решение, чем когда вы будете в такой как бы внутренней панике, растерянности, разбитости какой-то. То есть это состояние, когда у вас нет внутренней силы, это состояние гуны невежества, которое приводит только к разрушению. Как психики, так и здоровья, так и снаружи оно не может ничего созидать. То есть созидать может там, ну, какая-то, да, чуть-чуть, ну, тоже в том числе и страстная энергия, и плюс еще с благостью смешанная, потому что страсть, смежная с невежеством, это тоже, если невежество больше, чем благости, то это разрушительная энергия. Вот, для этого, то есть мы молимся там и прочие вещи, и сильно там как бы не рекомендуется как-то вот погружаться в эти эмоции, да, которые навязываются там где-то. Естественно, мы должны там тоже соблюдать какие-то законы, там, соблюдать карантин, не думать, что это просто так все, что там как бы они просто шутят по телевизору и так далее. То есть все это нужно учитывать, чтобы показать, что мы тоже разумные люди, как бы мы сотрудничаем со всеми, и то есть не просто мы послушали, что там можно поставить повязку и там просто ходить где угодно, никого не бояться, ни правительства, ни коронавируса, то есть до такого не доводить, не упрощать ситуацию, то есть и поэтому как же нам, что нам делать с пищей? То есть первый момент – это благостная пища, да? Ну, благостная пища, естественно, она касается у нас и качества продукции, да? То есть если там с ней что-то там понатворило, какое-то сознание, то есть не природа сама, другими словами, не Бог, а человек – начал туда свои, там, так скажем, руки засовывать, мы сразу видим, да, исход. То есть, и поскольку те, кто туда засовывает свои руки, у них определенное сознание, которое также присуще нам всем, то есть это может быть для кого-то удивительно, вот, но просто вот на этом примере то, что творится с продуктами, когда человек получает к ним доступ, да, вот, и тогда, когда доступ был только, допустим, у Бога в плане генетики, да, было в чем-то даже, может быть, и лучше. Хотя, несомненно, тоже есть и положительные примеры использования ГМО, там, например, инсулин делают там проще. То есть любое знание можно использовать правильным образом, и любое знание можно использовать неправильным образом, то точно так же, как скальпель. Да, там, то есть нож, другими словами, если он в руки опытного хирурга попадает, он лечит людей, спасает. Если он попадает в руки какого-то разбойника, бандита, то он чаще всего создает проблемы окружающим, себе, и ничего полезного с собой. Но от этого не получается. То же самое с этим. И вопрос только сознания, которое этим пользуются. И, к сожалению, и вот если мы живем с такими людьми, если мы сталкиваемся с такими вещами, это также говорит, что у нас, ну, тоже есть такое сознание, и мы не должны себя считать идеальными и там винить, что вот там люди кругом, они такие нехорошие, там вот Алексей говорит, там все плохие, или там кто-то говорит. То есть тоже на этом не нужно сильно концентрироваться, знаете, такой негативизм, типа вокруг все плохо, там нас везде обманывают. То есть в эти вещи тоже не надо погружаться, это тоже гуна невежества. Вот, то есть это просто говорит о том, что у нас такое же сознание, потому что есть такое интересное, как бы, сравнение, например, да, когда человек ругается, там говорит, да, кругом одни идиоты, кругом там одни, ну там такое слово иногда, бараны, олени, там, да, то есть, и тогда вопрос к этому человеку, а, ну вот если вокруг тебя там, допустим, возьмем слово бараны, кругом одни бараны, да, вот, то где ты видел, чтобы в стаде баранов там был, там, не знаю, верблюд, в стаде баранов ходил верблюд. Мы же такого не наблюдаем. То есть можно заключить, что ты, похоже, сам, ну, из, как бы из того же семейства, да? И когда человек так начинает мыслить, то у него уже переключается, ну, какая-то благостная идея начинает входить в него, потому что он понимает, что проблема не просто как бы снаружи. Понятно, что люди кругом несовершенны, да, у них есть какие-то недостатки. Вот, но они все равно нужны для чего-то. То есть эта вещь все равно нужна для каких-то целей. И не факт, что мы лучше даже. Там в каких-то вещах мы лучше, здесь мы там честные. Но если так разобраться, то у каждого из нас вот подобное сознание. То есть мы хотим вот жить больше для себя. И просто у кого-то возможности больше жить для себя, у кого-то возможности меньше жить для себя. Но сознание от этого не меняется. Да? Кто-то больше там может корыстно поступать, кто-то меньше. Вот, кто-то, и этим кто-то оправдывает, что я вот такой чистый, бескорыстный. Это все такое тоже иллюзия, самообман, как бы, когда мы концентрируемся на внешних каких-то недостатках, причинах и не думаем о внутренних каких-то проблемах. Такого не должно происходить, то есть должно быть равновесие. Мы не должны просто закрывать глаза на внешние какие-то недостатки и говорить, да нет, мир идеален, одеть такие розовые очки и бегать, говорит, все прекрасно, всем управляет Бог, тут ничего делать не надо, все хорошо, только надо внутри работать. Но тоже не совсем гармоничная позиция, то есть мы должны видеть снаружи какие-то проблемы, какие-то сложности, и мы их будем видеть, естественным образом, тогда мы будем, ну, работать над собой. Потому что если только мы будем видеть снаружи проблемы, то, скорее всего, мы все равно будем попадать в иллюзию, мы будем искать, видеть проблемы даже там, где их реально нету. И не будем видеть проблемы там, где она прямо конкретно присутствует. Это вот когда человек, он вот за этим внешним врагом гонится и не работает над внутренней составляющей. Вот, это просто небольшое введение к этому циклу, чтобы у нас было равновесие, да, чтобы мы не думали, что все проблемы, они просто снаружи, просто надо там что-то сделать с кем-то. Это позиция как бы гуны страсти. Вначале у нас была позиция типа, да, все нормально. Ну, я, к примеру, говорю, я не говорю, что у всех такая была, да, например, такая позиция была, да, все нормально, там, моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот это позиция гуна невежества. Следующая, там, кто-то нам говорит, там, вот все там, они там нас обманывают, там, то нехорошо, это нехорошо, пятое, десятое. Человек переходит в гуну страсти такую. Ну, если он не занимается духовным развитием, то эта гуна страсти, она как бы смешивается с гуной невежества. И человек возбужденный, опять что-то там, что-то какие-то разрушительные вещи делает. Вот. А если он добавит гуну благости к этой гуну страсти, когда нам что-то сообщают, такое будоражащее, там, какие-то откровения, добавляет гуну благости, тогда человек, ну, движется в каком-то правильном направлении. Вот так вот действует это знание о гунах, которое есть там в книжках Олега Геннадьевича, в лекциях, есть в священных трактатах, в Рамаяне, там, в Махабхарате, в Бхагавад-гите, в частности, и так далее. Ну и в других также в писаниях, там, может быть, они называются три энергии гунами, но подобные вещи прослеживаются везде, поскольку это определенное знание, то есть там направо пойдешь, налево пойдешь, то есть все довольно предсказуемо. Хорошо, перейдем тогда к делу. Я надеюсь, это как-то уравновесило там какие-то вот эти переживания людей, которые сильно сконцентрироваться могут на внешних вещах, чтобы мы также просто не создавали себе еще какого-то стресса, беспокойств и проблем, если мы узнаем, что вот, ну, что-то не так, что какой-то новый объем работы появился, чтобы он нас не отягощал, а просто как бы расширял наше поле зрения, да, наше видение реальности, так скажем. И, как мы говорили ранее, вот чтобы мы смотрели за каким-то эмоциональным равновесием, да, если у нас внутри вот признаки вот этого страха, разбитости, какой-то внутренней лени, внутренней усталости, да, такой депрессивности, ну, нужно что-то с этим делать. То есть так же, как мы, например, у нас там зуб заболел, все знают, что, конечно, не хочется идти там лечить его к стоматологу, там платить деньги, еще там куда-то ехать, да, сидеть в очереди, смотреть, как другим людям там делают зубы, и они ходят, страдают там. И, ну, самому там испытывать какую-то боль, вот. Но это делать надо, потому что, ну, если там невылеченный зуб, он может привести там к дальнейшим большим проблемам. И здесь то же самое, если мы, ну, или другая проблема, то есть не обязательно с зубами, а любая проблема, там, например, загноилась, ранка какая-то, еще что-то там, да, какое-то плохое самочувствие, лучше всегда, ну, подойти сознанием к этому вопросу и обратиться к знающему человеку, чтобы он подсказал что-то. То же самое, если у нас изменения вот внутри нашего, так скажем, тонкого тела, эмоциональной составляющей, нужно что-то с этим делать. То есть это нельзя оставлять просто так, а само пройдет. Вот это гуна невежества. То есть гуна страсти, когда человек вот, он возбужден, а надо что-то срочно делать. И нужно делать сознанием, тогда это гуна страсти с благостью. То есть все нормально, человек тогда победит судьбу, там, да, победит болезни и выйдет на правильную стезю, так скажем. Так, сегодня мы тогда говорим далее про овощи, фрукты, другие продукты, про молочное поговорим. Значит, вот недавно у меня был такой пример, что буквально, по-моему, вчера, да, я ходил в магазин и купил, ну, моя жена купила помидоры, Вот, они с виду красивые, вроде даже как бы не скажешь, что это ГМО, то есть, в принципе, обычные какие-то тепличные помидоры, маркировку я не смотрел, я помидоры не сильно как бы люблю, когда они не в сезон. Я обычно всегда домашние там где-нибудь на рынке покупаю. Вот, она купила эти помидоры, сделала салат там, помидоры с авокадо и еще что-то там, листья салата какие-то были. Вот, и ну, я начал есть помидоры, я заметил, что у меня во рту вот прямо как будто я лимонный сок кушаю, знаете, вот такое появилось чувство, вот, то есть такое пощипывание легкое. Я удивился, я помню, что я помидоры кушал. Ну, я в основном люблю маленькие помидорочки такие, у них обычно больше праны, чем вот такие большие, мясистые. Я люблю маленькие такие, как бы, я забыл, как они называются. Вот, я помню, я просто там по 5-6 штук съедал, ничего подобного не было. Ну, когда сезон был, вот, ничего подобного не было. Сейчас я там, ну, чуть-чуть там покрошили помидоры в салат, и сразу вот такой какой-то, как будто лимонная кислота какая-то у тебя во рту. Я удивился, ну, потом сел, то есть готовлюсь к лекциям, изучаю эти вещи и понимаю, что это один из признаков того, что, ну, вот в помидор добавляют, то есть помидор был подкормлен химическими веществами. То есть его выращивали на химии. Поэтому вот у него такое качество. И, например, вот аллергики, да, особенно вот там бывают разные аллергии с точки зрения вот наших методик в Амрите. То есть бывают разные виды аллергии. Бывает она, так скажем, по Расадхату, а бывает по Рактадхату. И вот люди, у которых по Расадхату, они прямо сразу у них во рту там будет вот раз в 5, наверное, сильнее, чем у меня, вот это чувство жжения какое-то от таких помидоров, да, от вот этой химии. А у людей, у которых парак тот хату, скорее всего, они съедят, и через часа 2-3 у них вот, ну, какие-то там изменения пойдут уже там, какие-то боли могут быть, это может также выразиться на коже, какие-то вот эти вещи. Потому что на раз от хату обычно человек сразу на слизистых во рту, он чувствует вот эти какие-то негативные преобразования при контакте с продуктом. Поэтому если аллергия на раз от хату, человек обычно чувствительный к аллергиям, то есть он сразу кладет в рот какие-то странные ощущения, или просто человек может на кожу помазать этот продукт. И вот, возможно, даже я как бы сильно не проверял, я также изучил, что есть просто тестовые полоски, они там стоят где-то в пределах там от 500 до 1000 рублей, продаются тестовые полоски, там, я не знаю, сколько штучек там в упаковке, там, 20, там, 30, я не помню сейчас, где-то я смотрел. А, нет, вот даже 100 штук. Нитрат-тест, тестер, вот, где-то до 1000 рублей можно купить. А, и вот, ну, на всякий случай там мерить продукты, вот, измерять можно, там есть шкала на этой, то есть это как вот, там, знаете, тесты для беременности, то есть там сходил, какой-то агент среагировал с полоской, да, и там что-то высветилось. И то же самое здесь, такая тест-полоска, на ней высвечивается там определенная шкала, и она показывает, какая предельная концентрация вот этих всяких химикатов в этом помидоре есть. Возможно, она даже будет совпадать, возможно, не будет. Я тесты пока не проводил. Вот, если у кого-то есть возможность тестометрами пользоваться, лучше, конечно, им пользоваться, чем не пользоваться. Вот, можно также какие-то продукты, которые вы привыкли покупать, на всякий случай иногда проверять. Вот, это будет, ну, хороший вклад в здоровье. И особенно, возможно, это будет очень полезно вот людям, которые сильно зависимы от пищи. То есть это аллергики, да, у людей, у которых, ну, сильно здоровье зависит от питания. Естественно, от питания у всех зависит здоровье, но у некоторых организм может как бы это перемолоть, у других не может. Вот, и поэтому, как я говорил, то есть вкус должен быть приятный, то есть не должно быть никаких покалываний во рту, должен быть, вот, кстати, по-моему, у него тоже запаха не было, этого помидора. И мы, как я говорил, мы помидор нюхаем не со стороны вот этого зеленого отросточка, а с противоположной. То есть он даже с противоположной стороны, со стороны шкурки, он должен пахнуть. И продукты, которые также ГМО, они обычно, то есть простой помидор, он там, я не знаю, неделю-две, и он обычно портится, то есть с ним что-то происходит. А вот эти, так скажем, улучшенные помидоры, они, как правило, хранятся несколько месяцев, и они очень такие твердые. То есть они твердые, слишком упругие, там хоть мячик играй с ними. Просто это сделано для того, чтобы их, ну, естественно, они дольше хранились, и чтобы их можно было перевозить с наименьшими потерями, потому что... То есть я тоже работал в магазине, и там всегда есть какие-то потери, всегда какой-то товар пропадает, там что-то разбивают, какая-то кондиция, не кондиция, да, там особенно вот такие портящиеся продукты. Там, я не знаю, если чем больше масштабы продажи, тем там перевозок, транспортировки, погрузки, тем больше там каких-то вот этих таких форс-мажорных ситуаций, когда какие-то продукты портятся, что-то надо выкинуть, там, перебрать что-то, те же помидоры там, и так далее. Вот, и ГМО, оно просто уменьшает этот процент, и также ГМО позволяет делать то, что, например, оно устойчиво к какому-то нитрату. Я там забыл уже, по-моему, то ли к помидору, то ли еще какое-то, какому-то растению добавили ген скорпиона. А, картошки. Картошки, да, добавили ген скорпиона, и картошка стала устойчива к колорадскому жуку. То есть колорадский жук обычно вот там клубень такой растет, из него выходит ботва зеленая наверх, и там листочки такие зеленые, шершавенькие. И на них обычно жуки... Их очень любят, налетают колорадские, все знают, да, там откладывают личинки, съедают, прям просто одни ветки остаются, от листа ничего не остается, если, ну, никак не бороться, и просто берут ген-инженеры, добавляют ген скорпиона, и все, жук, он вообще прилетает, не понимает, что это такое, то есть пахнет там, не пахнет, что-то даже есть не хочется, там, может, оно горчит там или еще что-то, и он не трогает такую картошку. Вот, ну как это влияет на здоровье, то есть в научных данных там кто-то говорит, что только через 50 лет, какие-то люди говорят, что они там проводили эксперименты над мышами, крысами, и, ну, то есть они увидели, что они бесплодны, что у них там мутации начинаются там и прочее. Вот, то есть я не знаю, насколько можно доверять этому, но просто сам факт того, что... просто не проводится научное исследование в этом плане, уже говорит о том, что что-то здесь не то. То есть обычно, ну, когда что-то производит, нужно все-таки изучить, это допустимо вообще или нет, потому что это очень сильно влияет на биосферу, эти ГМОшные продукты, да, то есть, ну, допустим, умрет колорадский жук. Этого колорадского жука, возможно, он что-то еще полезное делал там, да, для кого-то. Или там его кто-то ел, там сократится население других, там, и так далее. То есть можно запустить какую-то цепную реакцию и нарушать вот эту биосферу равновесия, которая складывалась здесь там миллиардами лет с точки зрения ученых. Ну, с точки зрения вета она всегда и была. Просто какие-то виды уходят из-за того, что вот с природой ухудшаются какие-то условия. Вот, то есть это отдельный такой философский вопрос, но моя позиция, что я бы не хотел, потому что есть же есть какие-то данные, что животных же кормят ГМОшными кормами разными, и есть такая информация, что да, с животными происходят какие-то не совсем адекватные преобразования в результате этого поедания, ну реально... Все это покажет только лет через 50, насколько ГМО влияет, продукция влияет реально на здоровье. Но обычно вот такие развитые страны, как Австрия, там, Швеция, да, они отказались полностью от ГМО-продуктов. И основные поставщики ГМО – это в основном США, в которых тоже там куча магазинов с надписями «без ГМО», «эко» и так далее, да. откуда в основном вот этот тренд и пошел, что без ГМО, вот это вот вещи в основном из США. То есть основные производители это США, ГМО, Индия и Китай. И в основном самые частые там, я сейчас статистику не буду зачитывать, но самые частые продукты там это кукуруза, потом рис идет, далее что там у нас еще было, ну рапс. Вообще там говорят, что рапс сейчас он почти весь генномодифицированный, потому что там как-то опыление пошло, и вот этот ГМО вытеснил ну, естественный рапс, который был всегда. Вот такая вот цепная реакция тоже пошла, и как бы никто особо не беспокоится, что же вообще дальше может произойти с природой. Вот. И ну, это может быть не так серьезно, но просто один из примеров. То есть вот этот ящик генной модификации, который открыли, да, вот, то есть к чему он приведет, непонятно. То ли к улучшению, то ли к ухудшению. К улучшению что-то пока не особо наблюдается. Значит, рис, кукуруза, ну вот эти крахмальные продукты, картофель, естественно, далее пшеница, мука. И также вот эти все зарубежные, да, такие, так скажем, неполезные продукты, всякие кока-колы, там, это, кстати, хорошая новость, там, кока-колы, всякие вот эти шоколадки, там, сникерсы, прочее, там, ерунда, всякие Nestle, там, вот эта вся импортная, вот эти все импортные сладости, которые в магазине продаются, к сожалению, или к счастью, они все ГМОшные, то есть и что туда напихали, бог знает, потому что там во многих продуктах есть крахмал, в шоколаде есть соевый лецитин, да, я про сою не сказал, что сою тоже много, ну, в основном ГМО, вот, далее, ну, есть такие борцы, которые говорят, то есть сейчас очень много роликов появилось странных, то есть не совсем адекватных, что как бы якобы там, ну, ДНК, оно разрушается в желудке, и оно не может никак повлиять на человека в плане там, ну, его, то есть там, то есть это якобы они говорят, что это все ерунда, ГМО-продукция хорошая, нормальная, никак ничего плохого для здоровья она не несет. Вот, ну, как бы научных данных никаких нету на основе этого, опять же, какой-то теории нас успокаивают, не основаны ни на чем, поэтому вопрос остается открытым. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что ГМО-продукты все-таки отличаются по своему влиянию, поскольку, ну, возможно, даже не гены, а что-то другое влияет, потому что в ведах четко сказано, что ну, качество продукции, да, оно, качество еды, оно сильно влияет на потомство. И в основном ГМО обвиняют, что оно, ну, вызывает бесплодие. И про тот факт, что есть такая кукуруза, которая вызывает такие вещи, это уже, ну, реальность, а не просто... То есть как бы кукуруза, которая вызывает, ну, как контрацепция, можно сказать. Съедаешь ее и не можешь забеременеть. Вот, поэтому как бы осторожно лучше относиться. И я говорю, есть список таких стран, они не самые бедные, как показывает практика, которые отказались от этого. Вот, в России с этим не очень как бы хорошо все состоит, потому что никто особо сильно не отслеживает это все. И часто также, вот, к слову, да, там, к этим этикеткам написано ГМО, не написано без ГМО, там часто продавцы, они вообще используют также этикетки товара как рекламную площадку и как воздействие, ну, серьезное воздействие на покупателя. Прямо вот, ну, как бы, вот эта этикетка, это еще один шанс, поэтому вы видите, что этикетки, они вообще здоровые, там всякие лейблы, они там на полбутылки там распечатаны, то есть они вообще не жалеют краски, там, художественной фантазии, да, на эти вещи. Это тоже работают, ну, определенные продавцы, так называемые маркетологи, которые тоже хотят повоздействовать на ваше сознание. И какой-нибудь состав там вообще не видно, там какой-то его найдешь, там пройдет полдня, вот где-нибудь там в складке какой-нибудь. состав продукта, который там, если прочитать, он просто ужасает любого человека, и то есть даже животное будет сомневаться, есть это или нет, нежели человек. Но и они пишут, например, там на каком-то растительном масле, да, пишут, что оно без холестерина. Что они там пишут? А, например, подсолнечное масло содержит, обогащено витамином Е. То есть это все просто определенные глупости, бестолковые, на которые тоже вообще особого внимания не стоит уделять. Вот эти все обогащены витаминами, там, это все маркетинговые уловки, чтобы просто привлечь. Там стоит, например, там какое-нибудь растительное масло такое, и на другой написано «обогащено витамином», там «содержит витамин Е», там, и человек такой: «О, да, ну вот это значит лучше, это содержит, а тут ничего не пишут». И вот, ну, на такого необразованного, так скажем, человека это может сильно повлиять, но по факту это все является обманом. Или там всякие какие-то россказни, что наша продукция, она там супер-пуперская, там вы читаете, там какие-то стишки там пишут, еще что-то. Все это вообще, ну, чаще всего не имеет под собой никакого адекватного основания. И просто это, так скажем, творческий человек, который просто хочет привлечь ваше внимание и создать все условия, чтобы вы захотели купить и взять вот и положить себе в корзинку именно товар вот с этой упаковкой. Ему даже все равно, что там за этой упаковкой, просто чтобы вы привлеклись упаковкой, вам захотелось положить ее себе в корзинку. Вот, в основном, поэтому основное, что нам нужно на этих этикетках, это просто состав любого продукта. Также, как мы говорили ранее, можно смотреть эти штрих-коды, можно смотреть страну-производитель, потому что, например, если там какой-то продукт из США, из Китая, из Индии, та же папайя какая-нибудь, да, то, скорее всего, это ГМО. Если, ну, редше всего бывает это из какой-нибудь там Швеции и так далее, то, скорее всего, это не ГМО, потому что там запрещено все это. Вот, в России можно найти и то, и другое. Бывают и ГМОшные, можно и хорошие продукты найти. Вот, по поводу семян тоже там, конечно, своя тема, то есть ГМОшные семена, не ГМОшные семена. Но одно положительное качество все-таки есть, я считаю, у ГМО-продуктов, то, что они не могут воспроизводить сами себя. То есть, поэтому это не так страшно, то есть они один раз только растут, а потом семена их, они бесполезны. То есть, видите, они сами обладают вот этим качеством бесплодия, то есть они не способны продолжать свое будущее поколение, ГМОшные продукты, и тем самым они по факту передают то, что они имели. То есть они сами не могут производить потомство, и то есть они блокируют его у тех живых существ, которые его поедают. Вот. То есть, как Олег Геннадьевич говорит, что те качества характера, те свойства, которые есть у растения, да, они могут давать, ну, их человеку. Например, я сейчас уже немножко забыл, что мы там возьмем. Например, там, где у нас, вот, например, шкурка такая, чего-нибудь не очень хорошая. Господи, сейчас уже не вспомню. На Расадхату продукты. Ладно, надо посмотреть. То есть, например, если у растения там какая-нибудь слабая, например, вот оболочка внешняя, да, там Расадхату, то она может лечить Расадхату у человека, когда он его съедает. То есть растение тоже можно разделить под хату вот этим. Например, семена – это уже Шукрадхату, да, получается. Хотя само семечко, оно тоже там несколько дхату содержит. Вот. И, например, если у растения слабое какое-то место, нервная система слабая, то есть растение ломкое, например, у него астидхату слабая, да, то есть его легко сломать, то есть оно не как дуб такой, который там гнешь, там пытаешься просверлить, там много усилий, да, требуется, а то есть очень там какой-нибудь тростник, там еще что-то, у него ломкая вот это вот, его основа ломка, значит, он очень много энергии вкладывает в астидхату, потому что оно слабое, вот этот хату, и он направляет туда энергию. Если человек будет кушать такой продукт, ну, я не призываю там конкретно, да, всех, но просто объясняю вот эту аналогию, то когда человек употребляет этот продукт, поскольку направлена его сила на аститхату, то внутри он тоже может лечить аститхату. Например, там яйцо, ну, яйцо нет, ну, то есть не будем сейчас я это так, мы отошли в сторону. Значит, раз уж мы заговорили про подсолнечное масло, да, то есть масло, оно, если мы покупаем масло хорошее, да, даже, например, рафинированное, то есть не всегда у нас получается нерафинированное покупать, если масло без консервантов растительное, то оно хранится где-то около 4 месяцев. Вот. И если на масле написано, что оно без консервантов, а срок годности у него там год или, не дай бог, два, вот, то ну, нас явно просто обманывают. То есть без консервантов масло хранится около 4 месяцев, с консервантами около года. Вот. Ну, больше 4, то есть там, может быть, больше немножко. Поэтому на это стоит тоже обращать внимание, срок годности искать, чтобы он был пробит. Понятно, что сроки годности можно перебивать, там, как на молочных продуктах можно, там я слышал, что стирают ацетоном какие-то надписи, потом выбивают другие, там, ну, в общем, всякое может быть, но вот такая вещь, то есть тоже замечена, нужно следить за этим, когда вы покупаете, то есть помимо состава производителя, да, где, в каком городе, очень важно также, естественно, дата производства. Это тоже вот самая актуальная информация, которая на этикетке должна быть, а все остальные надписи, их можно просто игнорировать там. Особенно там, где вот они хотят привлечь внимание, что там оно супер натуральное, там все это абсолютно не имеет под собой никаких оснований. Это чистое вранье чаще всего. Вот, потому что если продукт натуральный, там просто напишут натуральный продукт, да, и не будут там писать, что там как бы привлекать особо внимание, потому что все понимают, что продукт не натуральный, он там стоит дороже, да, и он портится быстрее и так далее. Это очевидные вещи будут для людей. И далее, что мы еще? Да, про масло. То есть также масло, оно должно быть насыщенным. Насыщенный цвет у него должен быть. Оно должно быть немножко густоватое. Конечно, разные масла отличаются цветом, там, запахом, да, вот этой вязкостью своей. Но, как правило, вот такое, если мы говорим про подсолнечное масло, допустим, да, то оно не должно быть слишком светлым. То есть, если оно светлое, бледное такое, то это очень сомнительное масло. И вы можете сами увидеть, что если найдете в магазинах качественные масла, то они не слишком темные такие, не слишком светлые. То есть, вот эту цвет натурального масла, хорошо бы его посмотреть. Также на других бутылках, если вы какие-то покупаете дорогие масла, лучше, чтобы они затемненные были. То есть, чтобы бутылка темная была, чтобы она препятствовала проникновению света в эти масла. Это будет только плюс для хранения. Так, про масла, да. Ну, вообще, в целом, конечно, также читайте состав, потому что там, например, у меня был такой, я купил там небольшое количество якобы кедрового масла, вот, а потом, то есть было написано кедровое масло там большими буквами, прям там про пользу кедрового масла там, ну вот все, чтобы обдурить человека. А потом в составе я читаю, что там помимо кедрового масла там и зачем-то подсолнечное, там, я не помню даже, там и оливковое, еще какое-то масло, и там содержание кедрового масла, я еще удивился, думаю, ну, вроде недорого. Недорого, то есть там 200 с чем-то рублей, там, я не помню, сколько там миллилитров, то есть такая там в ладошке помещается бутылочка. Вот еще там какие-то масла, там хлопковое, что ли, даже что-то такое. И встает вопрос, зачем эти масла туда добавили? То есть какой смысл вообще в этом продукте? Намешали разных масел, еще, ну, кедровое, это может быть оно и там какого-нибудь холодного отжима, а может они налили остальные масла там какие-нибудь рафинированные, скорее всего, чтобы они не пахли, не перебивали запах, да, там и так далее. То есть, ну, вообще просто полный абсурд. И даже сейчас можно почитать вот эти даже рафинированные, еще какие-то масла для готовки, просто там подмешивают разные масла, хотя на упаковке написано, что там, допустим, подсолнечное масло, вы читаете, там еще другие масла, и вообще не факт, что там, ну, они все указали, что они туда добавили. То есть в состав, нужно состав также даже у такого банального продукта, как подсолнечное масло, смотреть, чтобы там было написано, что это, ну, такое-то масло, потому что сейчас все что угодно делают с продуктами. Вот такой момент еще, да, значимый. Далее можно там по молочным продуктам немножко пройтись. То есть мы говорили, да, что, например, можно йодом проверять наличие крахмала в каком-либо продукте. В основном крахмал могут к муке добавлять, но мука, она тоже там есть крахмал, поэтому, ну, так вот просто сложно. То есть она, естественно, будет темнеть, но вопрос вот именно потемнения. То есть иногда добавляют мел в муку, крахмал подмешивают, да, ну, то есть обвешивают человека там на 20-30 грамм, там, указывают одно, в упаковках другое, то есть это все, ну, и они еще пишут там якобы допустимая там такая, предел допустимый в, ну, в погрешности там какой-то, ну, как правило, этот предел всегда в сторону выгоды там производящей компании уходит, и особенно абсолютно точно там взвешивать, там почти на всех упаковках ровно там на 20-30 грамм веса меньше. Вот такие трюки бывают. Ну, это ерунда, конечно, но тем не менее. То есть мы говорили, что можно йодом проверять, да, то есть эти потемнения. В частности, мы говорили про творог, что если вы капните йодом на него, то есть вот возьмите какой-нибудь домашний творог, сами приготовьте, возьмите магазинный и сравните, то есть на ваш творожок вы положите этот йод, и он будет, ну, такой же по факту, как и останется, коричневый оттенок, а на поддельном там появятся синеватые пятна, даже легкий, очень легкий синеватый оттенок говорит о том, что там какая-то доля крахмала есть. То есть, если там конкретно синеватый оттенок, означает, что там конкретно крахмала навалено. Это мы знаем, да? То же самое можно, как бы, в молоке бывает, тоже могут крахмал добавлять, в какие-нибудь йогурты, зачастую там и пишут, что в составе есть крахмал, да, такого-то йогурта там. Вот, то есть, они будут получать вот эти синеватые оттенки. Я там нашел интересный ролик, там человек, он решил произвести эксперимент, ну, взял несколько там порядка, я не помню, там 8 или 10, ну, где-то 8, что ли, ну, может быть, 10, да, я сейчас не помню уже, видов молока просто магазинного, который продается, и он решил поставить разные эксперименты. И одно было молоко вот домашнее, натуральное, то есть такое фермерское, ну, в том качестве, в котором он был полностью уверен. И как же отличить, ну, настоящее молоко от поддельного? Вот, то есть он там множество разных вещей делал, то есть он тоже добавлял йод в молоко, там одно какое-то самое вообще такое странное, оно, ну, приобрело синеватый оттенок. Он добавлял соду, то есть если соду, добавлял уксус прямо в, там, не знаю, там, миллиграмм 20 молока, он добавлял там несколько капель уксуса, потому что уксус, он определяет, то есть наличие соды, то есть сода — это как консервант для молока. То есть оно просто, если добавить соду в молоко, оно будет дольше стоять, будет дольше храниться, такой консервант определенный. И то есть наличие соды в каком-либо продукте можно определить тем, что мы добавляем уксус. в этот продукт, добавляя уксус, то есть сода начинает пениться, возникает пена в молоке, и потом через какое-то время выпадает определенный осадок. То есть разделяется, там происходит, как скажем, разделение вот этих составляющих в молоке, и сода, она выпадает в виде такого белого осадочка на дно, там, допустим, стаканчика, да, и плюс еще пена появляется. Далее, что он делал, этот мужчина, он также делал то, что, ну, также он, когда, ну, в общем, ладно, также, что он делал, он брал, ну, просто самый лучший эксперимент, который каждый из нас может провести, он брал, например, просто несколько видов молока. Это, ну, этот тест, он может на многое помочь, посмотреть на то, добавляли ли гормоны там в молоко и прочее, прочие вещи, какие-то неизвестные консерванты там поинтереснее, чем сода, да, еще что-то. Просто он брал молоко и оставлял его, ну, там, допустим, добавлял немножко сметаны и ждал, пока оно сквасится. Вот, и результат вообще удивительный, там, вот это ненатуральное молоко, оно просто превращалось в какое-то подобие творога, в какой-то готовый панир такой, знаете, твердые частицы белка какие-то, при этом был какой-то неприятный запах от некоторых продуктов молочных, а в то время как обычное молоко, там, через день, -3 дня, оно просто как простокваша, да, то есть как скисшее молоко, довольно приятный такой молочный запах. А все остальные просто разница очень колоссальная, прям наглядная. То есть там какой-то творог непонятный. Также потом он проверял свертываемость молока, то есть он где-то в 10 мл спирта добавлял 5 мл молока. И в спирте молоко свертывается и превращается в такие хлопья, вот как панир, когда мы делаем, да. Вот, и, ну, тоже он показал, что почти все 10 там видов этого молока, они все разные были, так же, как и при всех остальных экспериментах. Ну, там, при йоде, конечно, там особо крахмала не показывалось. Ну, в общем, разница была у всех. Вот. И у кого-то было больше сходства с натуральным молоком, у кого-то меньше. Вот. И, ну, из этого ролика точно можно заключить, что, ну, натурального молока в магазине вот, почти нету. То есть что-то там с ним делают. И особенно показательный тест, когда молоко оно сквашивается, да, то есть под действием бактерий. И вот это натуральное молоко, оно, ну, оно просто как простокваша, все остальное в какой-то творог превращается, хотя его никто не варил, его никто не свертывал. Вот, и чем более неадекватный продукт, тем он больше превращается вот в такую какую-то твердую какую-то массу. А далее, ну, по сыру тоже можно сказать, что сыр, вот если он такой желтеет, да, ой, прошу прощения, не сыр, а творог. Творог, если он желтеет, не скисает, вот если вы его в холодильник не убираете, а просто оставляете где-то на тарелке там, то, ну, натуральный твердок, он просто киснет и просто скисает, да, то есть он более кислый становится. В то время как вот этот искусственный творог, он начинает желтеть, то есть покрываться такой какой-то коркой, желтеть, то есть он... Ну, это означает, что, то есть, он просто высыхает и желтеет. Это означает, что там были добавлены растительные масла. Вот, в то время как нормальный творог, он тоже может высохнуть в конце концов, но он просто будет киснуть и прямо будет чувствоваться вот этот кисленький запах. Про сыры, что можно сказать, раз уж там я затронул, то есть сыры, как правило, если они, ну, то есть натуральные, они никогда не бывают такие ярко-желтенькие, да, как мы любим, вот чтобы сыр был такой желтенький. Вот, ну, в принципе, там добавляют аннотокраситель, в принципе, он не особо вредный, то есть по большей части он безвредный, то есть в этом ничего страшного нету. А вообще натуральный сыр, он такой бледноватый. Вот, не очень такой приятный у него, возможно, оттенок, но зато он обычно вкусный и полезный. Тоже и с РАМИ те же манипуляции можно проводить, сравнивать. Ну, с РАМИ, конечно, сложнее будет. Единственное, что по сырам хотелось бы сказать, опять же, читайте состав, читайте страну производителя, срок годности обязательно, когда вы его берете, и никогда не покупайте вот сыр нарезанный на лотке. Ну, то есть можете купить, когда вот, может быть, точно уверены, что там, как-то, да, что-то с ним, ну, что-то, то есть какая-то уверенность, если есть, можете попробовать. А так, в основном, вот если он просто отрезан от большого куска, и там наклеен магазинный стикер, или он на лотке выложен, наклеен магазинный стикер, там, с сегодняшней датой, например, то вообще, на самом деле, даже, может быть, продавцы не знают, какая дата у него настоящая, потому что каждый день все это переклеивается, перевальцовывается, и никакого срока годности вы не узнаете у этого сыра, сколько он лежит, сколько он хранится, что с ним там делали, сколько человек его там переклеили стикер, или там можете иногда видеть в магазине, прямо они на старый стикер клеят новый, и там такая толща этих стикеров. Вот это тоже признак, что это не свежий сыр. Если вы такое видите, лучше в заводской упаковке брать. Вот, либо просить, там, например, с прилавка отрезать при вас, нарезать. Ну, такое вот было еще, когда я давно в магазинах работал. Мы брали с прилавка и нарезали. Вот, а были, типа, для удобства такие лотки, где уже нарезанный сыр, и там, естественно, каждый день менялась упаковка, что он, типа, свежий. Потому что люди все-таки смотрят, когда нарезано, больше внимания обращают, там нету таких отвлекающих всяких там надписей, там содержит витамины, обогащены минералы. Или там, я помню, как мы купили огурцы, там такая тоже тема была, то есть опылялись какими-то там пчелами, а естественное опыление там какими-то там пчелами. Вот. К чему это, что это дает? Как бы никто не знает. Ну, просто вот маркетинг и ход. Одни огурцы ничего не написано, другие там, естественно, опылялись пчелами. И ты такой, о, да, это вообще, наверное, супер огурцы там. У человека такая эмоция возникает, и человек берет, например. Так, ну вот про сыр, да. То есть, естественно, в каждый сыр добавляют консерванты. По поводу консервантов тоже смотрите, изучайте, какие там хуже, какие лучше, то есть, ну, обязательно прочитайте состав сыра, желательно, чтобы там не было каких-то ненужных веществ, да, там, потому что в некоторый сыр там один консервант какой-то положит, а в других там пять, вот, и смотрите на его срок годности, чем он меньше, тем лучше. И, естественно, кому-то больше подходит сыр твердый, кому-то вот эти мягкие сыры адыгейские, вот, то есть каждому свое. Мне вот, как оказалось, подходит больше твердый сыр, хотя я что-то был убежден, что мягкий сыр мне больше нравился. Ну вот, там по новой программе, которая сейчас там еще доделывает Олег Геннадьевич, то по этой программе мне подходит твердый сыр. Вот, и в принципе, ну, пока ничего плохого я не заметил. Я его кушаю, пробую, вроде все нормально. Ну, естественно, там тоже в нем есть консерванты, я его стараюсь поменьше есть. Вот, лучше, конечно, предпочтительнее для всех все-таки вот эти творожные сыры, их можно самому сделать. Обычно туда не кладут консерванты, но опять же, я вот замечал, у нас здесь есть фермеры, которые делают сами сыр адыгейский, натуральный. То есть, ну, он у них там, конечно, такой более водянистый, вот, но он какой-то более такой, знаете, приятный, нежели вот то, что мы покупаем в магазине адыгейский сыр. И там, во-первых, цена у фермеров даже лучше, то есть на, дешевле. А то, что в магазине, то есть, ну, как-то опять что-то там, знаете, то есть какие-то сомнения, то есть какой-то странный сыр все-таки, вроде бы он панир, вот этот вот адыгейский, ну, что-то не хочется его есть по сравнению вот с фермерским, где люди просто, мы точно знаем, что у них есть коровы, вот, что они там, у них это молоко долго там нигде не хранится, они его сразу там что-то сделали, какие-то процессы с молоком произвели, и сразу они привозят, ну, в палатку, и там постоянно до 10 утра почти все разбирают в этом магазине. То есть там фермер уже не один год, который всем этим занимается. Там люди в очередь выстраиваются за творогом, потому что у него единственный творог, ну, адекватный. Он туда ничего не мешает. Все это делается как-то там в полувручную, там какие-то люди. В общем, повезло в этом плане. И вот про адыгейский сыр тоже могу сказать, что лучше, конечно, самому сделать, если есть возможность. Вы увидите, что разница есть. И разница такая нормальная. Потому что то, что добавляют в молочку, возможно, там тоже какие-то консерванты, какие-то гормоны, какие-то вещи, которые не всегда могут указывать на упаковке. И также берите с наименьшим сроком годности всегда. Вот тот ассортимент сыра, у которого там наименьший диапазон, вот этот допустимый срок годности, вот он лучше всегда, нежели который там несколько лет. Это тоже очевидная вещь, которая может нам дать полезную информацию о качестве продукта. Также, ну, давайте тоже еще раз скажем про сахар. То есть насколько, да, адекватно покупать тростниковый сахар в обычных магазинах. Я как-то давно там смотрел там программу «Контроль на закупку», и, по-моему, там «Мистраль» был сахар тростниковый, более-менее адекватный, да. Как можно понять, что сахар тростниковый или нет? То есть вы берете, ну, допустим, прозрачный стеклянный стакан, какую-то кружку, которая полностью прозрачная. Вот. Лучше всего стакан подойдет. И, например, вы, если он в кубиках, это даже еще лучше. Если сахар не в кубиках, тоже нормально. То есть вы берете ложку сахара и просто высыпаете. Она, естественно, падает на дно, этот сахар, да? Или кубик этот падает на дно. И по мере того, просто вы там как бы немножко качаете стаканчик, сахар сразу же среагирует с водой, и вы увидите, что там, если сахар начнет белеть, вот, если там кристаллики становятся белыми, и сразу же отделяется такая краситель, вот этот вот, сразу же отделяется краска, и вот эти сахар, который не растворился, он такими катышками на дне, он становится белый. Это самый простой способ понять, что сахар просто подкрашенный свекольный сахар, который, ну, ничего общего с тростниковым не имеет, кроме что цвета. Вот, то есть и отдельно, как бы, мы видим, что отдельно окрашивается вода, такая прослойка краски, и отдельно становится белый сахар. В то время как тростниковый сахар, то есть он тоже окрашивает воду, вода становится темнее, но там такого разделения нет. То есть вы кладете, он растворяется, и нету вот этих белых кристалликов, вы их не увидите просто. То есть для этого не нужно сразу перемешивать сахар, просто вы высыпали его горкой или кубиком. Этот кубик упал на дно, вы чуть-чуть потрясли, чтобы там вода как бы проникла в сахар, чтобы она его немножко растворила естественным способом, без всяких перемешиваний. И тогда вы, а можно оставить там на несколько минут, прийти посмотреть и увидите, что если сахар поддельный, то там вот этот кубик местами он стал белым и отдельная прослойка красителя. Также, ну, натуральный тростниковый сахар, если мы про тростниковый говорим, то он пахнет карамелью такой. То есть у него карамельный запах такой специфический. В то время как, ну, тростниковый сахар, то есть, который поддельный, по факту свекольный с красителем, то, ну, у него запах, ну, такой же, может быть, чуть-чуть измененный, но такой же, как у обычного рафинированного сахара. Да? И норма потребления сахара в день – это где-то 50 грамм. Здоровая норма. Вот поэтому лучше сахар не переедать, вот этот белый, по крайней мере, да, и вообще в целом, то где-то 50 грамм сахара, больше лучше в день не кушать этого продукта. Слишком много сладостей не нужно, потому что это все любят, как мы знаем, различные паразиты, инфекции, там, бактерии, в том числе и вирусу, это может быть на руку. Потому что особенно, когда мы это на ночь кушаем. Вот, поэтому со сладким у меня просто такая проблема есть. Я люблю сильно сладкое, и вот нужно себя все-таки ограничивать. Вот, и постоянно такая борьба идет. Но, слава богу, не на ночь, как бы, а так в целом, днем. Так, что еще можно по сахару сказать? Ну, то есть есть другие виды сахара, сахаров, они обычно не менее чем в два раза дороже. Все, что в основном продается в супермаркетах, в гипермаркетах, это обман чистой воды. И, например, один сахар, я не буду марку называть, то есть часто там продается в магазинах, там написано, что натуральный сахар, там, по-моему, даже без там красителей, без всего. И там есть в интернете куча видео, где люди проверяют этот сахар и говорят, что, ну, что это ерунда. Вот так вот у нас как бы можно писать все, что угодно на упаковке, к сожалению, пока что. Может быть, что-то в будущем улучшится. Вот, далее, к чему мы идем далее? Значит, чем по молочке еще? Ну, про сметану мы тоже говорили. Тоже там можно развести ее в воде в прозрачном стакане и, например, подсветить фонариком, да? И, ну, то есть развести в воде, оставить на какое-то время, там, на пару минут, и, то есть посветить фонариком. Если в темноте вот через прозрачную кружку мощным фонариком, вы увидите там все насквозь, да, все какие-то разделения жидкости и прочее. То же самое как бы с молоком можно развести молоко в воде, оно должно как равномерно раствориться, если там будет разделение жидкости каких-то, вот это будет говорить о том, что ну там что-то чужеродное добавлено, и по факту это не молоко является. Также в сметану тоже можно те же процедуры проводить, то есть там капнуть йод, капнуть уксус, там посмотреть, нет ли осадка, то есть все то же самое производится. И, как, возможно, вы знаете, вот такие названия, там творожок, там сгущеночка, да, вот какие-то такие названия странные, да, то есть непривычные, то есть они тоже, это маркетинговый ход, который призван показать вам, что, не показать вам, а просто как бы зацепить вас за какую-то внутреннюю программу там, что вот да, вот знакомое слово, приятное, нужно взять, купить. Но обычно это так называемый молочный продукт, который в составе там растительные жиры, там в общем всякая гадость, которые, естественно, покупать не стоит. И вот, если вы хотите развивать гуну благости в своей жизни. Далее, что еще у нас там? Ну, про кефир. Про кефир можно добавить в такой момент, что, естественно, кефир самый полезный, когда он самый свежий. Вот, если у вас кефир пропал в холодильнике, он становится обычно такой более закисший, то можно его для выпечки использовать. То есть можно, ну, молочку можно не выбрасывать. Ее всегда можно термически обработать каким-то образом. Фантазия, то есть, здесь вам поможет. Там молочные продукты, их вообще никогда можно не выкидывать, разве что когда там конкретная плесень пошла уже на молочке, то, естественно, ну, такое кушать нельзя. Во всех остальных случаях, то есть молочку всегда можно использовать, нужно знать как. Если она уже довольно старая, можно ее термически обработать в разных ситуациях, выпечки, там, потушить как-то что-то, тоже там даже с овощами и так далее. Можно ее использовать, то есть ее выкидывать не нужно. Даже тот же, та же плесень на сыре, она бывает, может быть, полезно. Ну, конкретную плесень ее как бы срезают, а там какая-то разновидность, когда она там уже не слишком махровая, она может быть полезна. Так, поэтому вот эта молочная плесень, она не вредит здоровью. Ну, в рамках разумного, да, понятно, что там есть разное качество плесени. По цвету, чем она темнее обычно, тем она более недоброкачественная. Так, значит, что еще у нас? Про адыгейский сыр, ну, мы тоже сказали, в принципе, то, что знать, потому что, ну, просто так определить не получится. Единственное, это просто принести домой, пробовать. Тоже можно капать, можно сравнивать просто с натуральным продуктом. Самый простой способ протестировать молочку – это все-таки как-то где-нибудь вырваться, купить натуральную, увидеть, как она выглядит, как она по вкусу, как она себя ведет в разных ситуациях, и потом просто сравнивать ее с магазинной И вы увидите, что чем больше отклонения от нормы, тем продукт сомнительный, тем дешевле он там стоит, тем вообще он на молоко ничем не похож. Таким образом, можно выявить, какие продукты более-менее адекватные, а какие нет. В плане молочной продукции, ну, все идет к тому, что молочка полностью почти не натуральна в магазине. Это все знают. Это такой печальный факт в какой-то степени. Далее идем к, ну, к йогуртам тоже можно. То есть лучше йогурт сделать дома. Лучше даже купить молоко магазинное и сделать йогурт дома. Потому что то, что сейчас продают в йогуртах, это просто непонятно что. Непонятно, сколько хранится, и непонятно, как это вообще на здоровье влияет. Ну, непонятно в плане, насколько плохо это на здоровье влияет, и насколько хорошо, да. В то время как йогурт и там, кефиры, они могут хорошо влиять, если они адекватно сделаны. Что у нас еще из молочного продуктов? Там кто-то меня давно про молозиво спрашивал. Там, ну, это все натурально, это все нормальные продукты. Ладно. Перейдем тогда дальше, вернемся к нашим овощам, еще раз скажем про ГМО, подытожим, да, то, что в прошлый раз мы говорили, что чрезмерно яркие цвета, не про ГМО, а также про пестициды, про вредные овощи, то есть слишком яркие цвета, это также вот тот помидор, который мы ели, он был очень ярко-красный. То есть реально там сейчас, ну, помидоров, урожай натурального его почти нету. То есть он должен быть какой-то парниковый и, скорее всего, до такого, ну, прямо конкретно красного цвета очень редко в нормальных условиях естественных можно довести. И в основном это делается с помощью химии, скорее всего. Поэтому вот такая яркая окраска, не бледная такая, не покусанная там какими-нибудь муравьями, там жуками, какими-нибудь насекомыми и так далее, говорит о том, что, то есть, продукт обрабатывался химически, скорее всего, там есть ГМО, и плюс еще подкармливался химически. То есть иногда продукт подкармливают химически, да, чтобы он быстрее рос, иногда его поливают химикатами, чтобы его никто не ел. И, то есть, генная инженерия тоже, чтобы он был устойчив к химикатам, потому что химикаты тоже негативно влияют на растения, а на сорняки в том, ну, в большей части, да, для чего их используют. Растения становятся устойчивым. Также растения, например, более, как бы, реактивным становятся к химическому подкармливанию какому-нибудь. И плюс еще оно долго хранится. Также, например, если вы возьмете натуральное яблоко, поставите его на стол, вот сколько оно у вас будет храниться, да, и поставите ГМОшное яблоко на нитратах, там, на пестицидах выращенное, оно будет долго стоять и не будет менять своей формы. Но натуральное яблоко будет пахнуть, оно будет выделять сок при разрезании. Обычно ГМО, оно такое очень сухое. Вот если яблоко, мы говорим, то оно обычно, ну, или какой-то другой продукт, он не выделяет сок, то есть у него меньше сока. Обычно такое бывает. Ну, потому что вода, да. А натуральный продукт, он такой сочный и мягкий обычно, то есть плоды более хрупкие по сравнению с вот этими искусственными, которые выгодны для продажи культуры. То есть в таком плане. Потому что, ну, для чего это нужно? Чтобы перевозить, да, чтобы хранить. Натуральные продукты, они не терпят там сильно больших дальних перевозок и так далее. Приходится что-то придумывать. Так, ой, у нас уже время. А ладно, давайте тогда к вопросам перейдем.
Спасибо большое, Алексей. Сегодня прям кладезь полезных навыков, лайфхаков, так сказать, для того, чтобы проверить свои продукты, обезопасить свой организм от вредных веществ. И есть у нас несколько вопросов. И первый звучит так. А чем опасен крахмал в молочных продуктах?
Ну, как понять, как сказать, чем опасен? То есть, ну, вы же, когда покупаете там молочный продукт, вы же не хотите крахмал, вы же хотите молочный продукт. То есть в этом плане просто вас обманывают. То есть, возьмите просто, купите крахмал и съешьте его. То есть нужно тогда назвать его, что вам продают крахмал, в составе его хотя бы писать. Вот. И другой момент – это то, что обычно вот если в сахар добавляют какой-то краситель, который не указывают, там в молочку добавляют крахмал, прочую какую-то ерунду, да, которую не указывают. Скорее всего, они очень низкокачественные. Никто не будет добавлять первоклассный крахмал, вот, и не указывать его в составе. То есть, скорее всего, это очень дешевый, самый такой, бестолковый, никому не нужный крахмал, да, непонятно какого происхождения, возможно, какой-нибудь просроченный там и прочее. Вот, это другая сторона вот этих добавок, которую, может быть, я не озвучил на всякий случай. Ну вот теперь пришлось озвучить. И, в принципе, если крахмал качественный, да, и он там где-то в йогурте содержится, это нормально. Но, как я говорил, то есть в основном это генномодифицированный крахмал и плюс еще довольно низкого качества. Это как бы раз. И другой момент, то есть, это обман идет. Обман, и если вы хотите получить вот эту пользу, которая идет от молока, чтобы оно обладало теми свойствами, да, которые там пишут какой-нибудь там Парацельс, там еще какие-нибудь древние врачи, да, писавшие про натуральные продукты, про молоко. В Советском Союзе там давали за вредность молоко, да, натуральное. Вот, если вы хотите, чтобы оно такими качествами обладало, там не должно быть ничего лишнего. Вот, а если мы добавляем туда крахмал, то оно меняет свои свойства, и насколько оно полезно, насколько оно реально влияет на организм, это непонятно. Это как бы я это не изучал, но явно, что когда, например, я ем нормальный творог, и когда я ем вот этот крахмальный творог, я по себе чувствую, что у меня хуже становится в плане молочки. Вот так вот могу объяснить простым языком.
Спасибо за ответ. Да, действительно, обман – это то, с чем бы мы не хотели соприкасаться, особенно в продуктах. И тогда следующий вопрос. Здравствуйте, как вы относитесь к консервированным и квашеным продуктам?
Консервированные, квашеные продукты – это нормально. То есть можно заквашивать капусту, огурцы. То есть, если консервирование домашнее, там на зиму, то вполне нормально, то есть я нормально к этому отношусь, то есть это лучше, чем покупать эти консервы, которые продаются в магазинах. Вот, потому что тоже, опять же, неизвестно, какого качества продукты они используют для консервирования, потому что можно уже полуиспорченные продукты использовать. В частности, это делают особенно в мясной, там, в рыбной промышленности, да, продукты, которые уже там срок годности у них уже истекает, их в консервы там запихивают, спрячут за специями, за уксусом, за соусом определенным, да, там, вот, скрывают эти недостатки. Поэтому я не могу исключить, что то же самое делают с, допустим, с бобовыми и так далее. Вот, поэтому лучше самому делать зеленый горошек, который там в консервах делают, там какие-нибудь оливки и так далее. То есть старайтесь смотреть тоже состав. То есть в основном там тоже все ГМО используют в консервы, почти все вот эти горошки и так далее. Нужно следить, чтобы там не было сильно много всякой гадости. Вот, например, оливки я находил там лимонная кислота и аскорбиновая кислота. Все, там больше ничего нету. Всякие там стабилизаторы окраски, куча других, там другие оливки я взял, там куча каких-то химикатов, вот этих ешек там понаписано. Я удивляюсь, зачем туда столько класть? Что, неужели это дешевле, чем там лимонную аскорбиновую кислоту положить в оливки? Вот как бы для меня было странно. Вот, но я в тонкости не вдавался. Консервы нужно есть меньше, то есть лучше только зимой это кушать, а летом пользоваться вот дарами природы, которые, и сезонные продукты, из них можно делать заготовки, тогда уже, как и все делали всегда, то есть на зиму лучше всего самое лучше такое, так называемое консервирование, это просто свежезамороженные продукты в морозилке, да, и чем они быстрее заморожены, тем лучше. Вот, поэтому я даже особо не рекомендую делать вот эти заготовки, потому что, ну, раньше это было популярно, поскольку, ну, таких морозильники не все себе могли позволить, да, и чтобы они постоянно работали. Но лучше, вот сам Олег Геннадьевич, он в этом примером является, у него есть дома такой, знаете, как в магазинах, такие холодильники с мороженым продаются. Вот он взял себе такой холодильник, и когда идут сезонные ягоды, фрукты, там, овощи и так далее, какие-то культуры, он просто в это время берет и в больших количествах, ну, замораживает, а зимой этим пользуется. То есть достали там те же кабачки, разморозили, приготовили, они, ну, почти такие же вкусные и полезные, как и летом. То есть при заморозке теряется минимальное количество там полезных веществ, да, там какая-то часть праны уходит, там повышается немножко вата, но это самый лучший вид, то есть просто заморозить, самый лучший вид консервирования. Ну, я тоже не против варений, там, этих каких-то овощных закусок, да, там, консервирования, то есть, в принципе, можно, но нужно понимать, что это не самая полезная еда, то есть она может быть вкусная, то есть нравится. По поводу квашения, то есть я считаю, это нормально, это имеет место быть, там, что зимой, что летом, вот эти квасить там огурцы, помидорчики, но не нужно, точнее, огурчики, еще что-то там бывает, там, не знаю, что там бывает, если не увлекался, то есть это хорошая вещь, нормальная вещь, но это не должно быть постоянным, то есть там раз в неделю, если вы постоянно едите, то ну раз-два в неделю там что-то квашеное покушать, то есть это не должно быть каждый день, если это каждый день регулярно, вот это квашение, брожение, это гуна невежества. Обычно это будет приводить, что человек такой будет ленивый, инертный, то есть вот это гуноневежество будет увеличиваться, если это постоянно кушать. Вот поэтому, то есть как для разнообразия, это вполне имеет место быть, и ничего плохого в этом нет, если знать в этом меру.
Спасибо большое, Алексей, за ответ, за важную интересную информацию. И еще один вопрос от Марии к нам пришел. А что насчет бутилированной воды? Как вода в закрытом виде может храниться так долго?
Ну, воду, да, ну и там озонируют, еще что-то делают. Ну, вода может храниться, то есть там можете вскипятить в чайнике, налить в трехлитровую там банку, она будет храниться, нормально с ней все будет, если туда бактерии не будут попадать. То есть вода может храниться. Единственное, что минус у бутилированной воды, я говорил, что у нее, так скажем, положительный заряд. То есть там есть эти УВП-метры, окислительно-восстановительные там реакции. И, ну, натуральная вода, то есть такая природная, так называемая сырая вода, да, то есть которая из родников может идти, и природная, то есть она тоже все-таки нужна, и она дает силы, здоровье, она является естественным оксидантом, когда у нее отрицательный заряд. И чтобы получать отрицательно заряженную воду, можно брать пшеницу, промыть ее, то есть пшеница должна быть, или, то есть можно пшеницу, лучше всего овсянку, вот я использую овсянку, но я, правда, делаю квас овсяный, вот, он, к сожалению, часто плесенью покрывается, потому что на овсе много плесени бывает, промыть вот этот, вот эти зернышки целые, и, допустим, на трехлитровую банку, ну, где-то положить там 3-4 столовые ложки там пшеницы, ну, которая может прорасти, то есть желательно здоровой, или овсянки цельной, лучше цельной, да, хотя, говорят, даже с хлопьями люди делали, получается отрицательный заряд, но лучше из-за бактерий, наверное, лучше цельный овес положить там и оставить на 12 часов. У вас получится отрицательно заряженная вода, она является естественным оксидантом. Вот, в то время как вся остальная бутилированная вода, она имеет положительный заряд, и она не совсем хороша. Также, ну, бывает, возможно, структурировать воду, камни. Вот я, например, лучше этого кремния ничего не знаю пока. Ну, возможно, кому-то он не подходит, потому что кремний может обострять какие-то проблемы по ЖКТ. поэтому ему не всем рекомендуется. То есть можно там для воды какую-то музыку включать, там классическую, да, или там молитвы читать над водой, что обычно и делается в ведической культуре. Вот, можно в серебряных, медных там сосудах тоже воду держать, медь нужно отмывать, то есть она обретает определенные хорошие свойства. Ну, то есть, другими словами, по поводу там консервантов, которые в бутилированной воде, ну, переживать не стоит, она может храниться, потому что воду легко обеззаразить, там бывают и озон там и кипячение, то есть много простых способов убрать бактерии из воды и сделать так, чтобы туда бактерии не попадали, поэтому она может долгое время храниться.
Благодарю вас, Алексей, за ответы. Вот время нашего эфира уже подошло к концу. Я зачитаю последний вопрос, просто как пожелание слушателей, о чем они хотят еще услышать. А какое масло лучше использовать для жарки и для салатов? Хочется немного подробнее узнать у вас про масла, как выбирать, какое для чего подходит, и как определить, подходящее именно тебе, и в каком количестве их можно использовать. И что по поводу рафинированных масел, насколько они вредны?
Ну, вкратце сейчас ответим, или на потом?
Я думаю, можно сейчас вкратце, а потом более подробно в следующем эфире.
Вкратце сложно. Ну да, давайте поговорим. Ну, в целом, то есть масла, они подбираются индивидуально, и все масла можно использовать для салатов, абсолютно все. Вот. Но какие-то масла Олег Геннадьевич не рекомендует при термической обработке из растительных. В частности, он рекомендует лучше всего это соевое масло, потом масло виноградной косточки и кукурузное масло. Вот эти масла, то есть они однозначно они не выделяют вредных веществ при нагревании, и они рекомендуются для готовки на них. Вот, в плане того, что то, с чем сочетаются, вообще все масла сочетаются с овощами, с зеленью. Можно все масла смешивать, то есть это нормально. Можно в одном салате намешать десяток масел растительных. Вот, все это будет сочетаться. Главное, чтобы это подходило индивидуально человеку. Кому-то не подходит оливковое, кому-то не подходит там льняное масло, кому-то оно подходит и так далее. Вот, это можно определять по запаху, там, ну, потом поговорим об этом. Об этом раньше тоже мы говорили. А далее, что по поводу рафинированных, конечно, рафинированные масла не полезны, потому что они очищаются химией, химия это не вымывается, и потом она попадает с маслом к нам внутрь. До конца не вымывается эта химия, вот до какой-то степени она остается. Поэтому лучше перейти на натуральные масла, но если как бы по разным причинам такое не получается, ну, просто я на всякий случай сказал, потому что помимо того, что рафинированное, там, вымороженное масло, оно не очень полезное, так скажем, так оно еще и часто его можно купить от отвратительного качества. Поэтому вот, то есть выбираем наименьшее из зол, то есть насколько нам позволяет пока возможности, там, бюджет и так далее.
Спасибо большое, Алексей, за ответ и за очень насыщенные эфиры, полезной информации, важной, которую можно уже сейчас применять к действию, правильно выбирать продукты, которыми ты питаешься, правильно очищать их. И это очень важно, это в том числе, как вы часто говорите, влияет на наше сознание, поэтому наши секреты здоровья, которыми вы с нами делитесь, они секреты не только здорового организма, но и здорового сознания, поэтому спасибо большое, будем ждать продолжения наших бесед.
Спасибо, Анна. Спасибо вам за вопросы. До новых встреч. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
До свидания.